«Да, не угодно ли посмотреть?» — сказала вставая старушка-хозяйка. За нею встали барышни и Василиса Кашпровна, и все потянулись в девичью. Тетушка, однако ж, дала знак Ивану Федоровичу остаться и сказала что-то тихо старушке.
«Машенька», — сказала старушка, обращаясь к белокурой барышне, — «останься с гостем, да поговори с ним, чтобы гостю не было скучно».
Белокурая барышня осталась и села на диван. Иван Федорович сидел на своем стуле, как на иголках, краснел и потуплял глаза. Но барышня, казалось, вовсе этого не замечала и равнодушно сидела на диване, рассматривая прилежно окна и стены или следуя глазами за кошкою, трусливо пробегавшую под стульями.
Иван Федорович немного ободрился и хотел было начать разговор, но казалось, что все слова свои растерял он на дороге. Ни одна мысль не приходила на ум.
Молчание продолжалось около четверти часа. Барышня все так же сидела.
Наконец, Иван Федорович собрался с духом. «Летом очень много мух, сударыня», — произнес он полудрожащим голосом.
«Чрезвычайно много», — отвечала барышня. «Братец нарочно сделал хлопушку из старого маменькиного башмака, но все еще очень много».
Тут разговор опять прекратился, и Иван Федорович никаким образом уже не находил речи.
Наконец, хозяйка с тетушкой и чернявую барышню возвратились. Поговоривши еще немного, Василиса Кашпровна распростилась старушку и барышнями, несмотря на все приглашения остаться ночевать. Старушка и барышни вышли на крыльцо проводить гостей и долго еще кланялись выглядывавшим из-за брички тетушке и племяннику.
«Ну, Иван Федорович, о чем же вы говорили вдвоем с барышней?» — спросила дорогую тетушка.
«Весьма скромная и благонравная девица Марья Григорьевна», — сказал Иван Федорович.
«Слушай, Иван Федорович, я хочу поговорить с тобою серьезно, ведь тебе, слава богу, 38-й год, чин ты уже имеешь хороший, пора подумать и об детях. Тебе непременно нужна жена».
«Как, тетушка?» — вскричал испугавшись Иван Федорович. «Как жена? Нет, тетушка, сделайте милость. Вы совершенно в стыд меня приводите. Я еще никогда не был женат. Я совершенно не знаю, что с нею делать».
«Узнаешь, Иван Федорович, узнаешь», — промолвила, улыбаясь, тетушка и подумала про себя. «Куды ж, ще зовсім молода дитина, ничего не знает».
«Да, Иван Федорович», — продолжала она вслух, — «лучшей жены нельзя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе же она притом очень понравилась. Мы уже насчет этого много переговорили с старухою. Она очень рада видеть тебя своим зятем».
«Еще неизвестно, правда, что скажет этот Грехадей Григорьевич, но мы не посмотрим на него.
И пусть только он вздумает не отдать приданого, мы его судом».
В это время бричка подъехала к двору, и древние клячи ожили, чуя близкое стойло.
«Слушай, Амелька, коням дай прежде отдохнуть хорошенько, а не веди тотчас распрягши к водопою. Они лошади горячие».
«Ну, Иван Федорович», — продолжала, вылезая тетушка, — «я советую тебе хорошенько подумать об этом.
Мне еще нужно забежать в кухню. Я позабыла Солохе заказать ужин. А она негодная. Я думаю, сама и не подумала об этом.
Но Иван Федорович стоял, как будто громом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня. Но жениться! Это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою непонятно. Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое. Пот проступал у него на лице по мере того, чем более углублялся он в размышления.